Я мог, конечно, разъяснить ему, что мой отец — потомственный рабочий, а мать — ткачиха, причем из бедной крестьянской семьи, и что сам я попал на войну со школьной скамьи, еще не успев стать интеллигентом, и что дело, по-видимому, в чем-то другом. Но мне не хотелось говорить, и я лишь заметил, медленно и с трудом произнося слова: «А я не ставлю себе целью кому-нибудь нравится, тем более женщинам. Меня это ничуть не волнует». Глава четвертая. Я проснулся на рассвете с тяжеловатой головой и чувством огорчения и стыда за вчерашний вечер, за свою опьянелость и мальчишески дурацкое поведение. Встал хмурый, а когда, умываясь возле машины, глянул в зеркальце и увидел на носу и на скуле багровые ссадины, совсем расстроился. Однако сожалеть и предаваться угрызениям было некогда. Не завтракая, я тотчас принялся за работу. Когда поднялся Витька, я уже закончил донесение о мероприятиях по маскировке ПВО и ПХЗ, дал ему подписать и отправил с мотоциклистом в штаб бригады. Мы позавтракали у машины втроем, Витька, Карев и я, причем они, избегая разговора о вчерашнем и словно не замечая, что у меня окорябаны нос и скула, обсуждали план занятий с подразделениями по уставам и по тактике, интересуясь и моим мнением. После их ухода, составив не без труда еще одно срочное донесение, я занялся похоронными. Мне предстояло заполнить 203 совершенно одинаковых форменных бланка, вписав в каждый адрес, фамилию и инициалы одного из близких погибшего, а также воинское звание, фамилию, имя, отчество убитого, год и место его рождения, дату гибели и место захоронения. Исполненный великолепным каллиграфическим почерком образец, присланный из штаба в качестве эталона, лежал передо мною. Все нужные сведения также имелись, и, приступая, я почему-то мельком подумал, что эта простая механическая работа несравненно более легкая, чем составление неведомых мне отчетностей и донесений. Как же, однако, я ошибался. Многих из убитых я знал лично. Некоторые были моими товарищами, двое — друзьями. И, начав писать, я целиком погрузился в воспоминания. Я как бы вторично проделывал 800-километровый путь, пройденный батальоном за месяц наступления, еще раз участвовал во всех боях, опять видел и переживал десятки смертей. И вновь на моих глазах тонули в быстром холодном немане автоматчики из группы захвата старшего лейтенанта Аббасова, веселого и жизнерадостного бакинца, часа два спустя уже на плацдарме, раздавленного тяжелым немецким танком. Опять я слышал, как, лежа с оторванными ногами на минном поле, кричал, истекая кровью, мой связной Коля Брагин, славный и привязчивый деревенский паренек, единственный кормилец, разбитый параличом матери. Я снова увидел, как через пустошь на окраине Могилева, увлекая за собой бойцов и силясь преодолеть возрастную одышку, бежал впереди всех пожилой и мудрый человек, в прошлом инженер-механик, парторг батальона лейтенант Ломакин, и падал на самом всполье, разрезанной пулеметной очередью. И, прокусив от страшной нечеловеческой боли насквозь губу, еще раз скорчился сожженной струей из огнемета мой любимец и лучший боец, владивостокский грузчик Миша Саенко. И, лежа на дне окопа с животом распоротым осколком мины, тихонько стонал и в забытии слабеющим, еле слышным голосом звал: «Мама! Мама! Мамочка!» Командир батареи Савинов. Старый, по возрасту годный мне чуть ли не в дедушке, учитель математики из-под Смоленска, редкой душевности человек. И снова, опять и вновь, все они, да и десятки других убитых, были не посторонние, а хорошо знакомые и близкие мне люди, Заполняя извещение, я смотрел в тетради учета личного состава, листал уцелевшие красноармейские книжки, офицерские удостоверения, узнавал о некоторых из погибших что-то новое, подчас неожиданное, припоминал, и они явственно, словно живые, вставали передо мной. Я слышал их голоса и смех, как это было совсем недавно, и еще раз переживал их гибель. Пока их смерть была достоянием лишь батальона. Однако почти все они имели родных, матерей и отцов, жен и детей, имели родственников и, несомненно, друзей. Где-то в городах и деревнях о них думали, волновались, ждали и радовались каждой весточке. И вот завтра полевая почта повезет во все концы страны эти похоронные, неся в сотни семей горе и плач, сиротство, обездоленность и лишение. Страшно было подумать, сколько надежд и ожиданий разом оборвут эти сероватые бумажки с одинаковым стандартным сообщением «в бою за социалистическую родину, верной воинской присяге, проявив мужество и героизм, был убит». Страшно было даже представить. Но что я мог поделать? Мне с самого начала, как только я занялся похоронными, не понравилось указанное в присланном образце официально казенное обращение «Гр-ке». Третье или четвертое извещение, которое я заполнял, адресовывалось в Костромскую область матери моего друга, Сережи Защипина, Евдокии Васильевне, милой и радушной сельской фельдшерицы. Я ее знал. Дважды она приезжала в училище и баловала нас редким по военному времени угощением, сдобными на меду домашними лепешками. И все звала меня после войны к себе в гости на Волгу. И я почувствовал, что называть ее «Грка» или даже «Гражданка» я не могу и не должен. Уважаемая, товарищ, милая, дорогая, я сидел в нерешимости, соображая, вспомнил почему-то Есенина и после некоторого колебания вывел: «Дорогая Евдокия Васильевна». Посоветоваться мне было не с кем, а время шло, и я на свою ответственность после адреса и фамилии с инициалами стал всем без исключения писать «дорогая» или же «дорогой», а затем указывал полностью имя и отчество. В строке «похоронен» я везде писал «на поле боя». И эти три слова все время беспокоили меня. Я помнил, как в самую распутицу первой военной весны мать, сколько ее ни отговаривали, отправилась пешком чуть ли не за 200 километров разыскивать могилу Алеши, моего старшего брата, убитого где-то под Вязьмой, и как недели через две... Так ничего и не найдя, она вернулась измученная, больная, совершенно обезноженная и постаревшая сразу на много лет. Я не сомневался, что многие из моих адресатов, многие из тех, кому я писал «дорогие», захотят, если не сейчас, то после войны, разыскать могилы близких им людей. Однако в ходе наступления мы оставляли убитых похоронным командам стрелковых дивизий, а потому не знали точно место захоронения, и указать его при всем желании я не мог. Единственное, что после долгих размышлений я еще надумал, вписать в каждое из 203 извещений перед «ваш сын, муж, отец, брат» следующие слова: «С глубоким прискорбием сообщаем, что...» Это также было, конечно, вольностью и отклонением от формы и образца, но я решил, что подобная отсебятина, смягчающая официальную сухость похоронных, желательна и просто необходима. Если же в штабе бригады не захотят заверить мою самодеятельность печатью, что ж, я перепишу все заново, В батальоне имелось еще 1002 чистых бланков. Часов в 10 утра приехали поверяющие из бригады, начальник строевого отдела, немолодой, молчаливый и неулыбчиво строгий капитан, и инструктор политотдела, подвижной и шумный старший лейтенант, тоже в годах. Увидев меня, он еще с улицы, достав из машины связку свежих газет и брошюр, громко и радостно закричал, что наши войска штурмом овладели городами Нарвой и Демблин, Ивангород. Нарва находилась где-то далеко на северо-востоке, под Ленинградом, а Демблин где-то южнее Белостока и тоже не близко. Я никогда не был ни там, ни там. И эти с боями взятые города представились мне в ту минуту с чисто писарской, наверное, точки зрения, многими пачками похоронных. Я поднялся и доложил, с недовольством подумав, что теперь у меня отнимут немало времени, однако, к счастью, они сразу же отправились в подразделение. Похоронные заняли у меня не менее 6 часов, причем я даже представить себе не мог, сколь разбитым, расстроенным и опустошенным буду чувствовать себя по мере того, как передо мной вырастала стопа заполненных извещений. Я писал, охваченный скорбными мыслями и воспоминаниями, и мог только позавидовать Витьке и Кареву. Не ведая моих переживаний, они занимались с бойцами, и оттуда, из-за деревни, где маршировали остатки батальона, доносили слова бодрой строевой песни: «Школа младших командиров, комсостав, стране лихой кует, смело в бой идти готовы за трудящийся народ, смертный бой идти готовы за трудящийся народ». И, как вчера, стоял чудесный солнечный день, жаркий, но не пеклый, и так славно, так изумительно пахло яблоками и медом. Как вчера, Зося с утра возилась по хозяйству около хаты и на огороде, выполняя разную легкую работу, причем пани Юлия не однажды останавливала ее, стараясь по возможности все сделать сама. Я уже заметил, что она тщательно оберегает Зосю, как без меры до баловства любимую дочку, единственную у матери, потерявшей в боях с немцами еще осенью 1939 года сына и мужа. Пробегая поутру через сад, Зося на ходу приветливо бросила мне: «День добрый!» И я смущенно пробормотал ей вслед: «День добрый!» Я сидел, переставив стол так, чтобы густая, огрузлая ветвь яблони свисала у самого моего лба, прикрывая царапанное лицо. Потом Зося еще много раз, напевая что-то игриво-веселое, проходила или пробегала мимо меня, то с маленьким ведерком носила воду в бочке на огород, то с сапкой или еще с чем-то. Поглощенный похоронными, я уже не смотрел ей вслед, как вчера. Я вообще почти не поднимал глаз, и если видел ее мельком, то лишь случайно, непреднамеренно. Отвлекаться и обращать на нее внимание представлялось мне в то утро чуть ли не кощунственным неуважением к памяти погибших. Уверен, что если бы она знала, чем я занят и что содержат эти сероватые бумажки, она бы не пела так радостно и не бегала бы через сад мимо меня. Часа в 2 пополудни, заполнив последнюю похоронную, я послал часового с приказанием в 5-ю роту, предложив ему заодно пообедать самому и принести мне обед с батальонной кухни. Когда он ушел, я занялся было донесением, но затем, передумав, достал из планшетки однотомник, решив позволить себе короткую передышку. Я огляделся. В саду и на дворе никого не было. Начал читать и сразу же увлекся. Выйдя из-за стола, я с удовольствием декламировал то, что мне более всего нравилось, преимущественно по памяти, почти не обращаясь к тексту. Я отчасти забылся, однако стоял лицом к хате и смотрел перед собой, чтобы вовремя заметить возвращение бойца. Я читал с выражением и любовью, наслаждаясь каждой строкой и в душе радуясь, что часового еще нет, и мне никто не мешает. Пусть порой мне шепчет синий вечер, что была ты песня и мечта, Все ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи, к светлой тайне приложил уста. Не бродить, не мять в кустах багряных. Я стремительно обернулся на шорох. Сбоку от меня, в шагах буквально в десяти, под яблоней, держась рукой за ствол, стояла Зося. Не знаю, что могла она ощущать, не понимая языка, но лицо у нее было сосредоточенное, взволнованное, словно она что-то переживала, а открытые широко глаза напряженно смотрели на меня. Возможно, ее захватила проникновенная мелодичность, прекрасное, подобное музыке звучание есенинских стихов, или она силилась догадаться, о чем в них говорилось, не знаю. Умолкнув на полуслове, я залился краской и, тотчас вспомнив о ссадинах, поспешно отвернулся. Однако ясно расслышал, как у меня за спиной она тихо сказала «Еще!» и по-польски и по-русски это слово означает одно и то же. Я совсем растерялся. По счастью, в эту минуту появился боец с двумя дымящимися котелками. Из-за ветви краем глаза я видел, как Зося, сняв с сучка небольшой, сверкнувший на солнце серп, медленно, гордо и вроде с недовольством пошла меж яблонь. Когда она скрылась в конце сада, я начал есть, положив перед собой раскрытый однотомник. Впрочем, минут через 15 я уже составлял очередное донесение.